Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую нашего гостя, художника Петра Верзилова, мужа Надежды Толоконниковой, арестованной по делу группы «Pussy Riot». В первой части нашей программы мы обсуждали телепередачу Аркадия Мамонтова о «Pussy Riot», и одним из ее героев был Петр Верзилов, который был представлен главным заговорщиком, или одним из главных, так как самым главным был изображен Борис Березовский. Ну вот мы уже обсудили программу Мамонтова с телекритиком, а сейчас узнаем, что думает об этой передаче и вообще обо всем, что происходит вокруг дела «Pussy Riot» Петр. Но прежде напомню, телефон в студии 8-800-200-2212. Телефон для всех регионов России. Если вы хотите задать вопрос, звоните нам. Петр, здравствуйте. Итак, передача Мамонтова даже на фоне всей колоссальной пропагандистской кампании против вас, против «Pussy Riot» выделяется. Вот сейчас мы говорили о том, что она построена по типу кампании 1937 года с Березовским в роли Троцкого, с гостями в студии, которые полностью согласны между собой, им никто не оппонирует. Не знаю, смотрели ли вы, если смотрели, какие у вас впечатления?
Ну, честно говоря, частями видел примерно то, что показывалось на замечательного нашего ведущего Аркадия Мамонтова. Вот как-то не удалось найти пока время все подсмотреть, но, конечно, виденное очень сильно впечатляет. Действительно, это вот такой... так сказать, образец высокой пропаганды. Действительно, вот, собственно, как художник я вижу отличие в передаче Аркадия Мамонтова от рядового репортажа. Да, это скорее уже такое просто произведение современного искусства буквально.
Там был очень забавный момент, когда они дали интервью с вами, и вы объясняли, что за песню пели «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя, что это было обращение к Богородице с тем, чтобы она, и тут была монтажная склейка, и мы так и не услышали, чего хотели от Богородицы. Собственно, вот это была главная тайна всей этой передачи, которую все участники свято хранили. Что же такое пели и о чем?
Безусловно, да. Но это, на самом деле, конечно, наиболее интересный момент всех этих спецпропагандистских материалов, в том числе, которые выходили вот и на НТВ. Вышла передача, конечно, не с таким мощным накалом, как у Мамонтова, но тоже было что-то аналогичное. И, естественно, все большие сюжеты о «Pussy Riot» и о людях, стоящих якобы за «Pussy Riot», они, конечно... как огня боятся упоминания названия панк-молебна и стремятся абсолютно забыть и ни в коем случае не допустить того, чтобы хоть как-то проскользнул вот политический контекст, который, конечно, в этой всей истории является доминирующим и решающим. Ну, человек, который брал интервью для «России-1», он очень подробно расспрашивал в том числе и про политический контекст. Конечно, было совершенно понятно, что ни слова из этого не войдет в эфир, но пришлось вот ему подробно рассказать, почему именно девушки просили Богородицу прогнать Путина.
Лидер молодежного движения «Мы», член Политсовета «Солидарности» Роман Доброхотов предложил провести в храме Христа Спасителя новый молебен «Богородица Путина прогони» по всем церковным канонам. Вот что он сказал нашему радио.
Если храм Христа Спасителя проходит молебны «Единой России» за спасение Путина, почему люди не имеют права молиться о чем-то другом, так что мне кажется, что эта молитва продемонстрирует различия взглядов среди прихожан и в значительной степени логически продолжит предыдущий молебен за спасение России. Нам очень нравится идея молебна за спасение России, нам просто кажется, что самым коротким путем к спасению России будет отставка Владимира Путина, смена политического курса. Но люди, которые придут помолиться в воскресенье, они придут помолиться именно об этом. И «Pussy Riot» упрекали в том, что вот их панк-молебен проходил не по канонам. Ну что же, если проблема только в этом, мы готовы совершить молитву по всем канонам. То есть девушки придут в главных уборах, все будут вести себя прилично. И мы надеемся, что не будет никаких провокаций, и это все пройдет мирно.
Петр, вы поддерживаете предложение Романа Доброхотова?
Ну, можно сказать, больше молебнов хороших и разных, конечно, собственно, церковь и религия для того и существуют, чтобы люди молились и каждый просил высшие силы, Бога, Богородицу, как это принято на Руси, даровать что-то вот для него очень дорогое и близкое, что вот обычным мирским путем не получается получить, поэтому, ну, конечно, это хорошо, пусть люди идут, молятся.
Вот интересно, почему и как зимнее противостояние между Путиным и оппозицией завершилось, ну, или, так сказать, это какая-то точка кампании против Пуссирайта и арестом вашей жены и ее подруг. Существуют разные толкования этой метаморфозы. Есть версия, которая мне кажется весьма убедительной, что Путин всерьез воспринял молебен Пуссирайт, будучи человеком суеверным, не верующим, а суеверным, и подумал, что это сильная магическая акция, которая всерьез лишит его власть или как-то ее подорвет. Версия, может быть, покажется эксцентричной, но я думаю, что это на самом деле так, потому что действительно очень часто вот в этой среде хозяев жизни царят вот такие суеверия, они обращаются к экстрасенсам, верят в разного рода сглаз, оккультные силы. Я сам таких чиновников встречал, и я думаю, многие встречали. Согласитесь, Петр?
Да, я думаю, на самом деле эта версия наиболее актуальна, потому что по-другому объяснить вот такую абсолютно колоссальную, спланированную, массированную кампанию, там, включающую суды, силовые органы, федеральное телевидение, по-другому объяснить нельзя. Действительно, это вот личные суеверия Владимира Путина заставили здесь синхронно действовать огромное количество винтиков вот этой пропагандистской машины, которые, безусловно, пытаются уверить российский народ в том, что девушки действительно совершили какое-то, ну, совсем чудовищное преступление, и их пребывание в тюрьме оправдано. Да, это среди чиновников, особенно среди силовиков, действительно очень часто встречаются люди, ну, им сложно быть по-настоящему религиозными, да, в силу специфики их профессии, но вот таким мифологическим суеверием они, конечно, все обладают. Это очень отличительная всегда черта.
Ну вот организаторы этой кампании против Пуссирайт, несомненно, добились одного – усиления невротизации общества. Но вот один из примеров – это нападение человека с топором на судью, которая продлевала срок заключения под стражей участницам группы. Это ведь признак психоза, который охватил общество. Не знаю, как еще это трактовать.
Да, нападение действительно, вот приход этого человека, Андрей Бородин, если я не ошибаюсь, его зовут в Таганский суд с топором, это абсолютно мифологический, сказочный эпизод, да, вот, который до сих пор никто, так сказать, не может и понять, что же он из себя на самом деле представляет, да, я даже встречал на одном из новостных порталов такую серьезную, очень аналитическую статью, анализирующую итоги четырехлетнего правления Дмитрия Медведева, и в конце статья кончается выводом, что вот, собственно, провал медведевской судебной реформы завершился приходом мужика с топором в суд, да, то есть здесь остается только удивляться, насколько, собственно, вот образ мужика с топором является таким карикатурным, фольклорным, абсолютно русским, да, то есть такое ощущение, что мы имеем дело не с вот, каким-то событием 2012 года, а просто вот буквально с каким-то гоголевским или сюжетом из вот, романов второй половины 19 века. Это абсолютно литературная история, и она очень странная и сказочная, пожалуй.
На прошлой неделе гостем нашей программы был театральный режиссер Кирилл Ганин, который решил основать партию «Россия без мракобесия». Наверное, действительно возникла нужда в такой партии, потому что, ну вот как мы видели хотя бы в той же передаче Мамонтова, мракобесие приняло угрожающие масштабы. Вот когда телеведущий на федеральном канале объявляет, что его отец – это Иисус Христос, а мать – Матерь Божья, это уже просто какая-то средневековая ересь. Вот сейчас мы говорили, что, наверное, бы в средние века инквизиция, если бы услышала такие слова, казнила бы человека просто немедленно.
Да, насчет мракобесия, ну, это на самом деле вопрос такой достаточно, с одной стороны, сложный, с другой стороны, простой. Я чувствую, что вот вся эта мракобесная фабула, это во многом раздуваемая история, которая появилась из-за того, что у власти появилось сильное желание представить группу Pussy Riot и людей, сочувствующих арестованным девушкам, людей, которые были искренне возмущены и шокированы фактом их ареста, представить всех их в негативном свете. И поскольку достаточно просто донести людям, которые не пользуются интернетом, не подключены к каким-то, да, каналам культурных коммуникаций, им довольно легко навязать разные мифологические фабулы, вот особенно при помощи разных инструментариев, которые имеются в арсенале репортеров Первого канала НТВ, и в данном случае мракобесие как такой инструмент для очернения, для демонизации людей, которые были шокированы, которые протестуют против ареста девушек, оказалась довольно эффективной тактикой. Я не уверен, что можно говорить о том, что в обществе действительно поднимаются какие-то мракобесные силы, потому что вот если внимательно разобраться, то действительно число людей, которые на полном серьезе отстаивают такие позиции, оно довольно ничтожно. Да, их можно по пальцам пересчитать. Это все очень смешные персонажи, которые не представляют из себя ничего серьезного и боятся как-то их, ну, совсем нельзя.
Но на молебен-то к храму Христа Спасителя пришли в прошлое воскресенье десятки тысяч людей.
Ну, молебен, на самом деле, абсолютно не все пришли как бы молиться против группы Pussy Riot. Действительно, вот было другое событие несколько недель назад. Митинг, так называемый антипуссинг в Краснодаре. Туда действительно пришло вот около 5-6 тысяч человек с плакатами против группы. Это вот событие было непосредственно направлено вот против... Такой был первый в истории митинг против... панк-группы. В данном случае в истории с молитвенным стоянием у храма Христа Спасителя мне видится это таким своеобразным культурно-религиозным мероприятием, когда вот некоторый харизматичный, авторитетный человек, в данном случае патриарх Кирилл, зовет верующих прийти на данное событие, и, ну, безусловно, они не могут не прийти. Да. Если бы Юрий Шевчук, например, позвал своих поклонников и просто россиян выйти на некоторое событие, где вот он бы собирался играть или произносить какие-то речи, то, безусловно, там тоже было бы, ну, очень значительное число людей. Так что это вполне нормальное уличное событие, и вот именно в том, как внешне прошло это молитвенное стояние, я какого-то особенного мракобесия не видел. Да, а Россия вообще не отличается разнообразием ярких уличных событий, в отличие от Европы, в отличие от Южной Америки, поэтому я считаю, что такие мероприятия должны происходить, и чем больше их, тем лучше.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – художник Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой, арестованный по делу группы «Pussy Riot». Наш телефон 8-800-200-2212. Но давайте поговорим о том, что сейчас происходит вокруг дела группы. На этой неделе экспертиза не нашла в действиях лиц в храме Христа Спасителя мотивов ненависти и вражды, то есть подтверждено отсутствие состава 213-й статьи Уголовного кодекса – хулиганство. Давайте послушаем адвоката Виолетту Волкову.
Данная статья предусматривает обязательные квалифицирующие признаки. Так вот, квалифицирующий признак первый – грубого нарушения общественного порядка, того самого хулиганского нарушения общественного порядка. Если это сделано с предметами, используемыми в качестве оружия, а второе – квалифицирующий признак, если это сделано по мотивам ненависти или вражды. То есть без этих квалифицирующих признаков состава просто нет. Эксперты не усмотрели в деянии девушек никаких признаков вот этой самой ненависти или вражды. Ни лингвистических, слушая вот эти записи, ни психологических, то есть смотря на поведение данных девушек. Они отметили, что поведение не было агрессивным. Соответственно, у нас просто валится квалифицирующий признак. Нет квалифицирующего признака, нет деяния. Нет деяния, значит, мы делаем вывод. Девушки арестованы незаконно. Незаконно им предъявлено обвинение, и дело само возбуждено тоже незаконно.
Петр, добавите что-нибудь к сказанному Виолетте Волковой?
Да, действительно, это абсолютно вопиющий факт, то, что следствие утаило эту экспертизу, да, то есть она была готова 2 апреля, естественно, на суде 19 апреля ее не было. Она не была представлена в материалах дела, потому что это было бы мощным фактором, ну, если не для судьи, который знает свое решение заранее, то, по крайней мере, журналисты, присутствующие на суде, действительно обратили бы внимание. Ну, как-то в деле существует экспертиза, которая, по сути, разрушает статью, а судья все равно остается глух и продолжает настаивать, что все в порядке, и поощряет следствие к продолжению их работы.
на меня произвело большое впечатление сообщение о том, что адвокат Полозов, который защищает Марию Алехину, правнук новомученика Якова Полозова, келейника святого патриарха Тихона. Вот вы говорили о сказках, о мифах. Вот такой вот тоже мифический совершенно сюжет, очень интересный.
Да, конечно, мы очень с глубоким почтением относимся вот к такому Колиному чудесному происхождению. Если позволите, вот мне сейчас вспоминается один драматург и публицист Владимир Голышев, мне вспоминается его такой интересный параллель, который он провел между происхождением адвоката Пуссирайт Николая Полозова и отца Всеволода Чаплина. Да, то, что в одном из интервью отец Всеволод Чаплин заявил, что ну, вот он, в принципе, из такой партийной, номенклатурной советской семьи, там всегда был близок, семья всегда была близка партии советской номенклатуре, и вот, собственно, этот человек сейчас с таким происхождением сейчас представляет официальную позицию Русской Православной Церкви, а человек, который является, по сути, правнуком самого настоящего русского святого, защищает группу, которая вот гонима Русской Православной Церкви. Очень интересное совпадение.
Да, но это разочарование, потому что я всегда думал, что отец Чаплин – это сын Джеральдины Чаплин. Петр, ну вот сейчас арестованные девушки по делу Пуссирайт написали письмо президенту Медведеву. Расскажите об этом письме.
Но здесь, на самом деле, существует, по сути, два письма. Вот большое письмо от группы Пуссирайт будет, насколько я знаю, опубликовано завтра. То есть в нем будут расширены, по сути, вот некоторые тезисы, которые обсуждала сама группа, которыми она делилась с арестованными девушками. А сами девушки, они набросали даже не письмо, а такую небольшую записку, адресованную президенту Медведеву, с просьбой как-то высказаться, прокомментировать вот такое явное попрание принципов права, которое творится в этом деле. И, собственно, вот комментарии Дмитрия Анатольевича мы услышали во время его замечательного телеинтервью. Он предпочел, с одной стороны, дистанцироваться, с другой стороны, очень четко дал понять, что он, по сути, согласен вот с таким обвинительно-тюремным уклоном, в котором в данный момент работает следствие, и никак не намерен вмешиваться, потому что, скорее всего, это просто не его прерогатива по совершенно понятным причинам. То есть, поскольку Дмитрий Анатольевич как бы ответил на вот эти краткие записки, которые были переданы в администрацию президента, вот завтра будет опубликовано такое большое обращение группы Пуссирайт, в котором она выразит свое отношение к этому довольно, по мнению некоторых, довольно циничному комментарию, который поступил от Дмитрия Анатольевича, когда он сказал, что группа добилась того, чего она хотела, а именно популярности.
Ну, популярности, наверное, тоже хотела. Совершенно естественное желание для любых музыкантов.
Да, ну, во время... Те, кто смотрел телеинтервью, могли заметить такой очень замечательный драматический эпизод, когда, собственно, Медведев заканчивал высказывать мнение по вопросу Пуссирайт, он сообщил, что девушки добились того, чего не хотели. Возникла такая пауза, и журналисты так неловко переспросили: тюремного заключения? Неужели, то есть подразумевают, что неужели Медведев думает, что девушки хотели тюремного заключения? Дмитрий Анатольевич выдержал еще секунду драматической паузы и с таким придыханием сообщил: популярности. Да, то есть из этого следует, что президент тоже отчасти верит в какую-то такую конспирологическую версию событий, да, согласно которой вот эта часть какого-то такого большого антироссийского плана по раскрутке группировок, которые противостоят действующей власти.
Ну, девушки-то хотели все-таки того, чтобы Богородица прогнала Путина, пока вот этого они не набились совершенно. Ну, что касается конспирологического плана, ведь в передаче Аркадия Мамонтова все время говорилось о том, что существует некая связь между Пусси Райот и Борисом Березовским, или он даже как-то управляет группой, и есть какая-то связь между его письмом патриарху и акцией в храме Христа Спасителя. Вы читали письмо Березовского?
Слышал о письме Бориса Абрамовича. Нет, ну, можно только повторить, что русское сознание, оно вообще склонно к какой-то конспирологии. Да еще начиная там с 17-16 века, когда во всех бедах на Руси видели заговор латинских попов, Польши, Литвы, и заканчивая, собственно, вот началом 20 века, когда во всех бедах начали винить сионистов, дальше середина 20 века, да, при Сталине это русская конспирология достигла такого своего рассвета. И вот сейчас, конечно, последние несколько лет мы переживаем такой ренессанс в связи с постоянными обвинениями высших руководителей российского государства в том, что оппозиция работает на заокеанских хозяев. И, ну, опять же, все это звучит очень сказочно и очень трогательно. Да, для любого культурного, вменяемого, адекватного человека, ну, очень сложно отнестись к этим словам как-то иначе, кроме как с огромной долей иронии. Это просто бесконечный повод для очень смешных шуток.
Ну вот одно достоинство у передачи Аркадия Мамонтова, безусловно, есть в том, что мы увидели интервью с Марией Алехиной, с вашей женой Надеждой Толоконниковой, и увидели, что они сохраняют присутствие духа и вообще очень сильно держатся перед камерой. Это производит, конечно, впечатление. Вам дают свидание? Вы говорите с Надеждой, как она себя чувствует?
Мне еще произошел такой памятный эпизод в конце марта, когда, собственно, мне очень долго обещали свидание, вот-вот вроде его собирались предоставить, а потом, когда я вот уже приехал в следственное управление за официальным документом на свидание, спустился следователь в таких расстроенных чувствах и сообщил, что вот только что с самых верхов руководства московской полиции ему было заявлено, что поскольку Верзилов дают жесткие интервью федеральным новостям с упоминанием Путина, на этом основании ему будет отказано впредь в свидании с женой, и спустя несколько дней стало ясно, что будет отказано также и всем остальным родственникам, близким, и то есть сегодня вот кроме адвокатов никто никому не разрешается видеться с девушками. Это абсолютно вопиющий факт, но здесь на самом деле нет никакого прямого нарушения закона, потому что действительно на стадии следствия следователь вправе распоряжаться по своему желанию, кому давать свидание, а кому нет. Ну, обыкновенно, естественно, родственникам всегда разрешается. Но вот из-за жестких высказываний теперь в России можно лишиться свидания с собственной супругой.
Спасибо, Петр. Гостем программы «Итоги недели» Радио Свобода был Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой, арестованный по делу группы «Пусси Райот». А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим нашу программу. Впереди у нас рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 20:30. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России Елена Панфилова заявила о выходе из состава Президентского совета по правам человека по целому ряду личных морально-этических причин. Об этом сообщает газета «Ру». Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял отставку двух губернаторов Ярославской области и Пермского края, Сергея Вахрукова и Олега Черкунова соответственно. В Москве против трех сотрудников полиции возбуждено уголовное дело за вымогательство крупной взятки. Депутаты Костромской областной думы наделили Сергея Ситникова полномочиями губернатора. Власти Днепропетровска обещают вознаграждение в 2 миллиона гривен за любую информацию, которая поможет в расследовании обстоятельств, произошедших вчера в городе, серии взрывов. В Белоруссии на банкнотах появились надписи с требованием освободить экс-кандидата в президенты Николая Статкевича. Лидеры крупнейших политических партий Ирака сегодня призвали к разрешению политического кризиса. Он наступил в результате противостояния правительства, большинство в котором составляют шииты, с суннитами и курдами. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по результатам трехдневной встречи политических лидеров в столице курдского автономного района на севере Ирака, городе Эрбиль. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи, в субботу заявил о создании в Египте новой политической партии. Ее цель – объединить граждан в борьбе за демократию, однако Эль-Барадеи не склонен называть партию либеральной, она будет стоять над идеологией. Судан сегодня отверг попытки Совета Безопасности ООН вмешаться в конфликт на границе с Южным Суданом. В заявлении министра иностранных дел Судана Али Карти говорится, что вмешательство органов ООН в ситуацию, которая находится под контролем Африканского Союза, будет иметь негативные последствия. Это были новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Предстоящая реформа избирательного законодательства, по всей видимости, приведет к возникновению в России большого числа новых политических партий. Как относятся к такой перспективе жители страны? С таким вопросом обратились к населению социологи фонда «Общественное мнение». О результатах их исследования расскажет Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Цель опроса – выяснить, будут ли избиратели у новых партий. О том, как распределились голоса респондентов, рассказывает ведущий научный сотрудник фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Ключевой вопрос на эту тему звучал так. Вы бы хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии? 54% сказали, что они этого не хотели бы. 24%, то есть четверть, что хотели бы. Но остальные затрудняются с ответом. То, что большинство придерживается позиции, не хотели бы. Ни малейшего удивления вызывать не может. Партии вообще не очень популярны в России. Мы просто спрашивали людей, какое количество партий, на их взгляд, должно быть. 20% примерно считают, что партии вообще быть не должно. И примерно столько же считают, что вполне достаточно одной партии. Потом какое-то количество считает, что партии должно быть две, двухпартийная система. Довольно многие затрудняются с ответом, а доля людей, считающих, что партии должно быть три либо более, в идеале, ну, немногим больше трети.
Чем вы это объясняете? В свое время ведь действительно было очень много разных партий, крупных и мелких. Люди помнят о том, что тогда была неразбериха, либо, наоборот, люди уже привыкли к тому, что существует всего несколько крупных участников политического процесса.
И то, и другое, но кроме того и другого, есть еще и вещь, ну, скажем так, более глубинная. У нас в исторической традиции многопартийности не было. Как таковой, институт партии в системе многопартийности массовым сознанием в целом освоен слабо. Партии воспринимаются как некие звенья, инструменты властного монолита. Демократический подход к партиям, как к организациям, представляющим интересы граждан, предъявляющих альтернативные проекты общественного развития, конкурирующих между собой и так далее, оно пока что отнюдь не овладело большинством.
Хотя могло бы овладеть, все-таки была такая полоса, когда их существовало действительно много, и к ним могли привыкнуть, приглядеться.
Но, как мы знаем, этого не случилось.
Не случилось. Но вот с другой стороны, согласно вашим опросам, не так уж мало желающих, чтобы возникли новые партии. Вы уже говорили, что это 24%. Рассматривали ли вы, кто входит в эти 24%?
Да, рассматривали. Тут все довольно однозначно. Гораздо чаще, чем опрошенные в целом, высказываются за появление новых партий молодые, образованные, относительно состоятельные, москвичи и так далее. Я, пожалуй, даже приведу несколько цифр в порядке иллюстрации. Среди тех, кто моложе 30 лет, за появление новых партий высказывается 32%, каждый третий. Среди тех, кто старше 60, всего 11%.
Колоссальный разрыв.
Трехкратный. По образованию. Среди людей со средним общим образованием и ниже 18%. Среди людей с высшим и незаконченным высшим 39%. Вдвое. По доходам, ну, разрыв несколько меньший, но тоже вполне ощутимый. Значит, среди тех, у кого доходы свыше 20 тысяч рублей, их не так уж много, 37% за появление новых партий. В Москве 40%. а всего их 18%. То есть совершенно очевидно смещение в сторону модернизированных, урбанизированных, образованных, обладающих различными ресурсами. И еще одна цифра. Среди сторонников Прохорова 61% за появление новых партий. То есть очевидно, что потенциал правоцентристский здесь выше. То есть ждут не столько появления новых левых партий, сколько новых партий относительно демократического, либерального и так далее толка. Ну, понятно, что коммунистический электорат не в большом восторге от перспективы появления новых партий, но там все-таки немалое количество людей, которые охотно поменяли бы свою партийную привязанность на что-нибудь, либо некий более современный цивилизованный вариант развития коммунистической идеи, либо, наоборот, еще более ортодоксальный, я бы сказал, кровожадный. Так что там тоже есть некоторый, так сказать, тайный плюрализм. Мы очень часто годами задаем одни и те же вопросы, смотрим на динамику показателей и так далее. Но вот этот вопрос, хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии, сегодня, когда партии 7, и их давно 7, имеет смысл. Через полгода, если их будет 50, задавать все будет бессмысленно. Мы ведь задали еще один вопрос. А вы-то сами, вы, респондент, допускаете или исключаете, что на следующих парламентских выборах вы проголосуете за партию, которая пока еще не существует? Так вот здесь 31% сказали, что они это допускают. А исключают 42%, немногим больше, остальные затрудняются. Это означает, что добрая треть российских граждан, в принципе, могут на следующих парламентских выборах проголосовать за какую-то другую партию. Значит, здесь резервуар довольно большой.
И это, считает Григорий Кертман, самый принципиальный момент посвященного многопартийности исследования.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Какие изменения ждут партию «Единая Россия»? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
В первых рядах она будет, но будут сестры и братья партии. Произойдет разделение партии на несколько.
У них не долговечное будущее. Других партий очень много, но она все равно будет лидирующая. Потому что у них программа нормальная. А потом президента выбрали из Единой. Хоть он сейчас туда, может, и не причастен будет, а все равно, как бы он свой.
Президент, он был во главе Единой России, он так остался. Я думаю, изменений особых не будет. С одной стороны, хорошо, с другой плохо. При приходе нового руководства всегда какие-то происходят изменения. Желательно, чтобы они произошли в положительную сторону.
Во-первых, Медведев возглавит, это уже изменения пойдут, значит, некое направление все-таки будет меняться. А Медведев более демократичный. Огромное количество должно быть новых молодежи в лицах. Все-таки, я думаю, и губернатор поменяются во многих очень областях. Пока что у нас нет партии, которая могла бы с ней конкурировать. Пусть думают, то, что произошло в декабре, в феврале, в марте, наверное, все-таки на что-то среагировать они должны.
Может быть, должны немного приструнить ее, Единую Россию, или убрать совершенно. По-моему, так и будет. Она, мне кажется, стране все мешает.
Все выйдут оттуда. Через полгода, год.
То есть Единой России вообще не будет?
Частичка маленькая.
А на что же будет власть опираться?
На другие партии, на разные. Она же делает много партий, не единые партии.
Если ее возглавит Медведев, то лично у меня это вызовет спад доверия к этой партии. Я больше доверяю Путину, чем Медведеву.
У этой партии нет будущего, потому что все ее законы и все, что она принимает, не проработаны до конца, не проверены формализмы. Они идут не во благо, а во вред народу. В скором времени все равно победит другая партия.
А какая будет партия власти, по-вашему?
Ну, я не могу сказать, но более справедливая.
Ну, так как много людей против действующей власти, поэтому, я думаю, их сместят года через 3. Когда наша страна будет в ужасном положении, восстание, там, пожары, тогда уже, то есть, смена власти будет. Через кровопролитие только у нас что-то изменится.
Если появляется оппозиция, значит, партия должна пересмотреть какие-то свои определенные моменты, да? Пересмотреть программу, вносить коррективы.
Я в ней работаю, я могу столько наговорить. Ну, раскол будет, нанесено будет 2-3 партии из одной. Веры уже нет у них. У них даже опираться не на кого.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, какие изменения ждут партию «Единая Россия». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио «Свобода», итоги недели. Десятки учеников Анатолия Рябова, собравшихся у Мосгорсуда вечером в пятницу, встретили новость о том, что их учитель оправдан бурными аплодисментами. До сих пор по 132-й статье обвинений в педофилии не было ни одного оправдательного приговора, и поэтому исход заседания суда не брался предсказать никто. О том, как проходил процесс над преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, расскажет Елена Поляковская.
Суд дела, которое рассматривалось
судом присяжных такова. Анатолия Рябова обвинила в педофилии мать одной из учениц после того, как педагог отказался обучать ее дочь. В преследовании Рябова принял активное участие бывший директор Центральной музыкальной школы Александр Якупов. 14 января 2011 года Рябов был заключен под стражу на время следствия. Благодаря поручительствам, подписанным ректором Государственной консерватории имени Чайковского и педсоветом ЦМШ, 26 января 2011 года Мосгорсуд вынес решение об изменении меры пресечения на освобождение под залог 1,5 миллиона рублей. Ученики Рябова за 2 часа собрали всю сумму, отдав свои премии и гонорары. Они с самого начала были уверены, их учитель невиновен, и приводили убедительные доказательства своей позиции. Специалисты знают, что обучение музыке невозможно без тактильного контакта преподавателя и ученика. Ученица Анатолия Рябова, лауреат международных конкурсов Галина Чистякова, говорит, что это одна из важных составляющих российской фортепианной школы, которая ценится во всем мире.
Русская фортепианная школа именно этим и отличается, в общем, тактильным контактом с учеником. И русская фортепианная школа – великая школа, и действительно очень хорошая методика, которая никогда не подводила просто и давала будущее музыкантам.
В свете развернувшейся кампании борьбы с педофилией, преподаватели музыки, спортивные и балетные педагоги становятся особо уязвимыми. Любой, даже незначительный конфликт может закончиться тюремным сроком. По мнению издателя Евгения Бойко, применение педофильской статьи в качестве расправы очень напоминает 1938 год.
Ведь это не только в музыкальных школах, это опасно для всего общества сейчас. Я недаром об этом пишу, и пишу очень много. Становится своего рода вот таким 38-м годом. Раньше по одному заявлению человека могли прийти, арестовать и посадить в тюрьму за как врага народа по доносу. А сейчас такой темой становится педофилия. Тогда, как и в 38-м году, суды рассматривали эти процессы, и было очень много оправдательных приговоров, потому что понимали, что это может быть просто вот месть, способ захвата имущества. А у нас сейчас, к сожалению, по таким делам просто не оправдывают. И одним из ярчайших вот просто иллюстраций таких, вот такого процесса является процесс над Анатолием Рябовым. Мы давали экспертам посмотреть это дело, нескольким юристам, однозначное мнение, что такого, это уголовное дело не должно быть вообще. Нет оснований для его возбуждения. И юрист, который посоветовал Анатолию Яковлевичу восстановиться на работе, говорил то же самое. Но, к сожалению, и следственные органы вели процесс очень однобоко. И, к сожалению, суд вел ту же самую сейчас тактику. Я практически уверен, что этот процесс уже не принадлежит ни маме Корнейчук, он не принадлежит ни Александру Якупову, который инициировал это, мы в этом абсолютно убеждены, сам этот процесс. Он не принадлежит уже Анатолию Яковлевичу Рябову. Этот процесс полностью сфабрикован следственным комитетом, который и является, поднял сейчас вот флаг педоистерии. То, что мама фактически вот повторяет со слов госпожи Цыпленковой фразы, говорит о том, что процесс полностью срежиссирован Следственным комитетом.
Дело Анатолия Рябова встало в один ряд с другими подобными случаями, когда людей обвиняют без достаточных на то оснований. В ноябре чиновник Минтранса Владимир Макаров по педофильской статье был приговорен к 5 годам тюрьмы. А сейчас стало известно еще и о красноярском журналисте Олеге Леонтьеве. Его содержат в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, подгоняя факты под версию обвинения. Эксперты говорят, что уже сейчас взрослые люди боятся войти с чужим ребенком в лифт или помочь потерявшемуся незнакомому мальчику или девочке, потому что от необоснованных обвинений не застрахован никто. Член общественной палаты, руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер говорит, что борьба с педофилией невозможна при низком качестве работы следствия и судов.
Компанейщина – это компанейщина, она всегда мешает выяснению истины. И очень важно, конечно, вот это внимание и к этому делу, чтобы все-таки не перегибать палку в сторону обвинения людей. На то и правовая система, и суд, чтобы все-таки разбираться, а не просто всех под одного ребенка нести, как в 1937 году бывало. Компания – и все виноваты. Потом еще какая-нибудь компания – опять все виноваты, категория, так же нельзя. Это вопрос к работе, качеству работы правоохранительной системы. Оно плохое. Она, правоохранитель, который реагирует на газетную истерию, это не правоохранитель. Таких надо увольнять. Все-таки я повторяю, выяснение истины.
Юристы говорят, что дела, связанные с сексуальными домогательствами, даже по отношению к взрослым вести очень трудно. Что касается несовершеннолетних, то защита здесь в подавляющем большинстве случаев бессильна. По статистике, по 132 статье в России до сих пор не было ни одного оправдательного приговора. Тем не менее, ученики Анатолия Рябова верили, что случай с их педагогом может стать первым. Ученица Рябова, лауреат международных конкурсов Галина Чистякова, которая 27 января отмечала свой день рождения, управления, сказала, что все, кто переживал за Рябова, были готовы к любому повороту событий.
Вообще не ожидала, что когда-либо день рождения я вообще встречу в суде при таких обстоятельствах, но это лучший подарок, который мне подарил Мосгорсуд, Анатолий Яковлевич, мой учитель. Мы могли ожидать чего угодно, мы были готовы ко всему. Но мы очень верили, очень надеялись, и мы победили.
Отменить принятое решение уже никто не может. 2 мая в Мосгорсуде состоится обсуждение приговора присяжных по делу Анатолия Рябова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» и итоги недели. Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко запретил масштабную выставку современного искусства «Родина», которая должна была открыться 19 мая в Краеведческом музее. Выставка показывалась в ноябре в Пермском музее современного искусства, директором которого является Марат Гельман, и вызвала негативную реакцию православных на портале «Нравственность и закон». Сибирский центр современного искусства намерен показать выставку «Родина» на другой площадке в Новосибирске. Рассказывает Елена Фанайлова.
Представители Новосибирского министерства культуры, которые доводили до сведения общественности решения губернатора, отказались от комментариев для Радио Свободы, рассказывает директор Сибирского центра современного искусства Анна Терешкова.
Я была абсолютно в шоке, потому что у нас идет полностью подготовка к этой выставке, у нас запущены все рекламы, у нас все напечатано, у нас уже стоят листа, чтобы ее развешивать. У нас уже висела вся реклама на Краеведческом музее, все это было напечатано, баннеры в этот же день скалолазы сняли. И вот это вот ощущение, что вот ты ничего сделать не можешь, что какие-то там дядьки, извините меня, которые вообще отношения не имеют к искусству, это у нас, знаете, становится какой-то КПСС прямо. В сегодняшний момент в Новосибирске все почему-то сравниваются с Хрущевым в манеже. Когда пришел Хрущев, сказал, мне это не нравится, все это быстро снять и все выбросить. Люди абсолютно далекие от искусства, тем более от современного искусства, начинают принимать такие решения. Без какой-то консультации, а просто эмоционально. Новосибирск считает себя инновационным городом. Такие вот ситуации и вот такие постоянные какие-то ляпы, очень грубые, просто унижают достоинство Новосибирска.
Выставка «Родина» представляет собой довольно ироничный взгляд на Россию. Например, огромная картина Фарида Багдалова и Сергея Калинина «Заседание Федерального собрания» представляет собой ремейк картины Ильи Репина, где места царских сановников занимают современные политики во главе с Владимиром Путиным. Фотомонтаж группы «Синие носы. Три богатыря» представлен пародийными полуголыми девицами на лошадях. Координатор Сибирского центра современного искусства Сергей Самойленко не считает, что новосибирцев можно смутить такими сюжетами, и рассказывает об инсталляции Александра Бродского «Дорога».
Я увидел ее на выставке премии Кандинского. Вот эти три вида, не то нар, не то железнодорожных полок, с ним просто такими матрасами, скромные, узенькие, эти столики, на которых стоят стаканчики, в железнодорожных подстаканниках, советских, ложечка дребезжит, свет мерцает, это вызывает такое чувство, понимаете, про современное искусство все говорят, что это для ума, что это провокация, но вот эта инсталляция Бродского, она апеллирует ко всем чувствам, то есть ко всей культурной памяти, то есть каждый едет в этом поезде, это не то тюрьма, не то больница, не то вагон, потрясающе производит для тебя впечатление, да, это искусство. Именно это мы хотели привести в Новосибирск.
Сергей, да. Если бы я судила о выставке «Родина» только по тем картинкам, которые расположены в интернете, я бы согласилась отчасти с губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, потому что образ «Родины» в некоторых из этих работ – это пародия, это карикатура, это, в общем, довольно критическое отношение современных художников к этому самому образу, особенно вот картина про трех богатырей.
А мы, между прочим, вот этих трех богатырей, эти три дамы, Инна Технонана, между прочим, в Новосибирске показывали. Мы открывали ими центр современного искусства. Они висели в центре города на фасаде музея. И ничего, мир не перевернулся. 2 года назад это все было нормально. Катастрофически изменился климат какой-то. И все решили, что ничего этого показывать нельзя.
Сообщил Сергей Самойленко, координатор Сибирского центра современного искусства. Напомним, что именно по инициативе Сибирского центра современного искусства Артем Лоскутов, основатель движения «Монстрация», в прошлом году был награжден премией «Инновация». А в апреле в Новосибирске Новосибирске движением «Народный собор» проводился пикет против выставки Пабло Пикассо с обвинениями в порнографии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Губернатор запретил выставку «Родина», а законодательное собрание Новосибирской области утвердило в первом чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Утвержденный пока штраф за пропаганду от 1 до 50 тысяч рублей. Однако авторы законопроекта настаивают на увеличении штрафов. Представители ЛГБТ-сообщества сообщают об учащающихся случаях нарушений их прав. Вот что сказал Радио Свобода организатор российских гей-парадов Николай Алексеев.
Я занимаюсь этим вопросом вот столько, сколько существуют эти законопроекты. А существуют они очень давно, еще в 2006 году с Рязанской области. Это первый регион, который это принял. Потом это уже подхватили Архангельская область, потом Костромская, потом Санкт-Петербург, сейчас уже Москва, Новосибирск, там Красноярск подключается, насколько я понимаю. Рязанское дело сейчас лежит в двух международных инстанциях. Это Комитет ООН по правам человека, который в этом году, в июле, на своей сессии в Женеве, вынесет решение по этому вопросу. И, собственно говоря, это будет первой международно-правовой оценкой этих законов, принимаемых в России. И такое же дело по Рязани лежит в Европейском суде по правам человека, который пока, к сожалению, еще не приступил к его рассмотрению.
Российские блогеры обсуждали на этой неделе законы о запрете пропаганды гомосексуализма и проверку Андрея Лугового на детекторе лжи. Обзор и сетевые разговоры подготовили Ольга Серебряная и Александра Вагнер.
Новости о том, что региональные парламенты принимают или намереваются принимать законы о запрете пропаганды сексуальных отношений среди несовершеннолетних, не вызывают в российской благосфере ничего, кроме недоумения, а порой и довольно резкие вопросы, пишет колумнист Лента.ру Николай Данилов.
Когда нам сообщают, что два сотрудника госнаркоконтроля отбросили ласты в ведомственной сауне от передозировки запрещенными препаратами, мы понимаем, госнаркоконтроль вряд ли может сделать так, чтобы его сотрудники не хранили, не распространяли, не продавали и не употребляли наркотики. Однако он, безусловно, сделает все возможное, чтобы с полок книжных магазинов шумно исчезли наркоманские произведения Артура Конан Дойля и Михаила Булгакова. Когда говорят, что Мосгордума готова в едином благородном порыве подняться на борьбу с пропагандой любых сексуальных отношений среди несовершеннолетних, я твердо верю, что до гениталий несовершеннолетних она не дотянется, зато дотянется до книжных полок с Лолитой.
О причинах неожиданного всплеска борьбы за нравственность гадает пользовательница Эхо Марго.
Все это не иначе, как за тем, чтобы вытащить нас из демографической ямы. Если закон примут, за ликбезы на тему противозачаточных средств смогут штрафовать. Пусть Ромео осваивают мир без презервативов, на ощупь. В моем советском детстве в советской пролетарской школе учился мальчик с буйными черными кудрями. Он стал отцом лет в 15.
Однако бессмысленность кампании не означает ее безвредности. Недавняя история о том, что отец, узнав о гомосексуальности своего 16-летнего сына, отдал его на лечение в подмосковную клинику, представляется обозревателю Ленты.ру Андрею Козенко вполне логичным развитием событий.
Наблюдая за развитием этой истории со все шире открывающимися глазами, я хотел поздравить всех священников, чиновников, хругвеносцев, депутатов Петербургского Заксобрания, националистов и прочих гомофобов. Вы добились своего. Довели ситуацию до полного абсурда. Интересно, что думает об этой ситуации детский омбудсмен Павел Астахов? Тема, конечно, не такая выгодная, как брошенный американской приемной семьей российский сирота. Но нарушение прав подростка очевидно. Согласия на лечение он не давал. Также интересно узнать, что думают в Минздрав соцразвития о больнице, где геев лечат от их сексуальной ориентации. Единственное, что неинтересно, это то, чем руководствовался папа этого подростка, отправляя его силком в больницу. Все тут понятно, даже скучно.
Российские блогеры обсуждают проверку на детекторе лжи депутата Госдумы Андрея Лугового, который в Великобритании обвиняется в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Проведенный тест был заснят на телекамеру русско-британской телекомпании Russian Hour – «Русский час». Эта запись ляжет в основу документального фильма, который планируется показать не только в России, но и за рубежом. Пользователь живого журнала Дезе Харрисон провел небольшое расследование, чтобы выяснить подробности об организовавшей съемки телекомпании.
У англичан все строго. Есть финансовый отчет этой компании. Она практически банкрот. Откуда такая щедрость на поездку с оборудованием в Россию? А вот откуда. Было же сказано русско-британская, а точнее питерская. Ну а какая же еще может быть? Она занимается и поставками электроники в Санкт-Петербург из Китая. А теперь самое интересное. Александр Коробко, учредитель этой фирмы, является соавтором книги «Путин». Специалист, которого привезла с собой эта компания, имеет бизнес по предоставлению услуг, в частности, услуг по доказательству невиновности. Советы бесплатно. Как вы думаете, кому будут интересны результаты полиграфа, кроме наших СМИ?
Блогер с ником Crazy Гриша тоже приводит известные ему данные о телекомпании «Русский час», организовавшей съемки проверки на полиграфе.
Луговой, как всегда, лукавит. Владелец компании «Русский час» Александр Коробко – человек не неизвестно откуда взявшийся и со связями, а наверняка известный господину Луговому. Коробко уехал из России в начале лихих 90-х, пожил в США, Канаде, а в начале 21 века обосновался в Англии, где основал компанию «Русский час», специализирующуюся по существу в области пиара. Он создает рекламные фильмы, пишет брошюры, а случается, берет интервью у патриарха Кирилла, пишет с авторстве с английским журналистом Хатчинсоном книгу «Путин». Судя по издательскому пресс-релизу, Коробко – журналист-международник с обширными контактами в России, благодаря которым появилась на свет эта книга. Должно быть, среди этих контактов и были упомянутые в книге путинские друзья, пожелавшие остаться неизвестными.
На основании проверки на полиграфе российские телеканалы сразу распространили информацию о том, что Луговой невиновен в смерти Литвиненко. Однако судам во многих странах Европейского Союза и в США запрещено использовать показания полиграфа в качестве доказательства невиновности. Об этом пишет в ЖЖ глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб.
«Непричастность» в кавычках Лугового установили с помощью выписанного из Британии частного полиграфолога, специализирующегося по выездам на дом с целью проверки честности одного из супругов, подозреваемого в неверности. Эти данные обычно не принимаются в расчет британскими судами даже в делах о разводе. Причастен Луговой или не причастен, может решить только суд присяжных, рассмотрев улики, которые собрала английская полиция. Причем все сомнения будут истолкованы в его пользу. Для этого ему нужно приехать в Лондон и сдаться в руки правосудия. Пока что налицо тот факт, что Скотланд-Ярд хочет его арестовать по обвинению в убийстве, а он заверяет о своей невиновности, но при этом прячется от ареста за широкой спиной Путина. Это вовсе не значит, что Луговой виновен. Может быть, убивал не он, а Ковтун, которого также хотят арестовать англичане, а Луговой просто рядом стоял.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебряная и Александр Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Депутат Кобзон назвал очередной отказ в американской визе плевком в сторону России. Отчеты ему, лучшему другу япончиков-тайванчиков, кажется, что он – это Россия и есть. Лечится ли сие в таком возрасте и статусе, уже не знаю, но симптоматика привычная. Классическая симптоматика, я бы сказал. Священник Гундяев, пойманный на фотошопе и нездоровой любви к мирской суете, первым делом объявил Самвона об атаке на православие. Судья Егорова, попавшаяся на судье Данилкине, возопила о дискредитации судебной системы. Чуть схватишь за руку варьё в погонах – подрыв обороноспособности. Тронешь за жабры охамевшую администрацию – родину не любишь. Короче, если я наложу кучу в подъезде, не смейте делать мне замечания. Я буду считать это плевком в русскую литературу.
Репликой Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата-социалистов в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.